Здравствуйте. В сегодняшней передаче программы «Кино в сети» мы поговорим о очень такой важной социальной проблеме «Женщина в современном мире». И вот поводом стал фильм студентки третьего курса документального факультета в ГИКа Лидии Филипповой «Я не одна», и этот фильм получил диплом на прошедшем недавно международном кинофоруме «Золотой Витязь». И в нашем разговоре принимает участие отец Алексей. Вот представьтесь, пожалуйста, нашим зрителям.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут священник Алексей Чесноков, настоятель храма иконы Божьей Матери. Всех скорбящих радость, село Ильинское.
Лидия, ну вот скажите, чем обусловлен выбор вот этой темы? Потому что проблема, ну, сверхострая.
Вот как я рассказывала, вот эта притча, она мне очень понравилась. Как раз я наткнулась в то время, что между двумя людьми 10 шагов. Если вы идете навстречу своему партнеру, 5 шагов прошли, и никого не встретили, надо разворачиваться, уходить. Я прошла не 5 шагов навстречу ему. Я прошла 9, и у меня стена. Я поняла, что все, надо жестко поговорить, если его-то не встряхнет, все, до свидания. Я не хочу этого уж. Я устала быть одной.
Перед нами героиня, ее внутренний монолог вот с экрана – это, по сути, исповедь человека, причем женщина, она не воцерковленный человек, и у нее 5 детей, она находится в процессе развода со своим первым мужем, и она размышляет о том, почему же вот эти неудачи и несчастья приключились с ней. У нее второй ребенок умер в младенчестве, и такие же недоуменные вопросы. Она блогер, ей задают ее подписчики, к ней все больше и больше обращаются. Да, она не воцерковлена, и эти люди приходят, которые обращаются к ней за советом. Как же быть вот в этом современном мире? Счастья-то нет. Причем они приходят не в церковь, они обращаются не к священнику, не к духовнику, они обращаются к товарищу по несчастью, которая не может им дать вразумительного ответа, потому что она сама этого ответа не имеет. Она признается, что счастья-то у нее нет. Для нее счастье – быть свободной, когда она сама принимает решение. То есть перед нами современная, вроде бы в социальном плане успешная женщина, но на самом деле она не воцерковлена, и она живет в разрез с традиционалистским, патриархальным, церковным представлением о женщине, которая от мужа, не муж от жены, но жена от мужа. И вот эту проблему еще более обострил ковид. Вот эта смертельная болезнь, она явилась триггером, она явилась проявителем вот этой социальной проблемы, когда, находясь в карантине, то есть люди, вроде бы их социальные обстоятельства заставляют быть вместе, сопереживать друг другу, находиться плечо к плечу, чтобы пережить эту страшную, смертельно опасную болезнь. А нет, такого количества разводов история нашего общества еще не знала. Происходит прямо противоположное. То есть этого экзамена на прочность современная невоцерковленная семья не выдерживает. И вы сняли фильм с этой точки зрения. Вы сняли фильм не с точки зрения церкви, а с точки зрения нашего невоцерковленного социума, где героиня задается вопросом, почему же она в конце концов несчастлива. Вот что подвигло вас в выборе этой темы?
Как раз-таки на выбор этой темы меня изначально сподвигла ситуация пандемии и то, что вы уже проговорили, что с началом пандемии возросло количество разводов. И меня очень сильно это задело, и эта тема показалась интересной, и я хотела развить ее в своей картине. И изначально я хотела делать акцент именно на этой пандемийной ситуации, на том, что именно вот это вот количество возросло именно в процессе карантина, когда люди вынуждены оказаться друг с другом в одной комнате, и оказывается, что они не могут проводить вместе столько времени, и они друг для друга чужие люди. И меня изначально это зацепило. И то есть изначально у меня была идея, а под нее я начала искать своих героев. Изначально у меня задумывалось, что их будет несколько, и они будут сугубо в этой теме.
То есть там будет, должно было быть несколько параллельных сюжетных линий.
Должно было быть изначально так. Но когда я искала своих героев, я нашла Ирину, героиню своего фильма, и она не совсем подходила под мою изначальную задумку, но меня сама по себе заинтересовала она как личность, как герой, и мне показалось, что про нее надо делать отдельный фильм. И поэтому я взяла ее как моего основного героя, и начала развивать тему именно с ней, с ее историей, с ее судьбой, потому что мне это показалось, хоть оно и соответствует современности и действительности, но на самом деле эта история немножко нетипична и интересна. Она заинтересовывает людей в том плане, что даже она ведет в Инстаграме свой блог, где она рассказывает о своих ситуациях, о разводе, о детях. И я уже вижу, что в ее блоге, в комментариях людей это заинтересовывает. Люди пишут в ответ свои истории. Они видят, что у нее болит, и болит у них там же. И за счет этого они цепляются за нее. Они хотят сами тоже выговориться под ее историей. Поэтому я поняла, что это будет интересно не только мне, это будет интересно людям. У этого фильма будет своя целевая аудитория.
Батюшка, ну вот ситуация замечательная в определенном смысле. То есть здесь же образ болезни общества. С одной стороны, физической болезни, от которой мы умираем телесно. С другой стороны, нравственной болезни, распада общества. Потому что та самая пресловутая ячейка распадается у нас на глазах. И никто не знает ответов, почему. И никто не хочет задаться вопросом, а может быть, главная проблема-то духовная, а не социальная, не материальная, не физиологическая и не еще бог весть какая. Вот в чем, на мой взгляд, драматизм этой ситуации.
Да, действительно, ситуация и простая, и непростая. Дело в том, что ответом на вопрос, зачем люди вступают в брак, может быть множество вариантов, но один из самых главных, если не самый главный, это любовь. Как это ни банально и не хрестоматийно звучит, пока это любовь, связанная с приглашениями на свадьбу, со свадьбой, с этими новыми ощущениями, с новой жизнью, это все очень красиво, действительно похоже на настоящий полет голубей белых, белоснежных, которые взвиваются в небо. А когда наступает ситуация вот этой радости, которая уходит, внешней радости, любовь проявляется наиболее полно, потому что люди начинают понимать, что их семейная жизнь – это не выбор кого-то в качестве там, талисмана или второй половины, которую они хотели бы видеть и представлять, а это выбор их самих, потому что в семье муж и жена – это одно целое. И любовь в тяжелые моменты, она являет такую проверку, действительно люди – это одно целое, и они тут же распадаются, тут же начинают видеть друг в друге какой-то объект, а не часть себя.
Там характерно, героиня говорит о том, что она разделяет противоположно, полярно любовь и счастье. Вот это очень характерный такой пример.
Ну вот да, действительно, и получается, что если люди разделяются в любви, то есть начинают видеть тебя и меня, они одно целое, как мы люди, которые идут на венчание, слышат эти слова, что возлюбленные соединяются в единую плоть, в единое целое. Это любой разрыв, любой взгляд друг на друга, как на другого, это шаг к тому, чтобы наступил крах семьи.
То есть вовсе не смертельная болезнь, непосредственная вина этого.
Можно себе представить такой образ, ну, как один из многих образов, что мы живем в житейском море. И вот мы плывем на большом корабле, и наступает момент, когда двое берут лодку, и в этой лодке отплывают к острову своего счастья, вдвоем соглашаясь терпеть все превратности вот этого житейского моря. Оно может быть абсолютно разным. Оно может быть спокойным, с легким ветерком, который донесет эту лодочку до этого острова. Оно может быть бушующим. Но дело в том, что они вдвоем на этой лодке, там больше нет никого. И задача их плыть к этому острову. Да, как-то возделать эту лодку, помогать друг другу, но плыть к этому острову, чтобы была цель. Хорошо это выразил Сент-Экзюпери, на что надо, люди возлюбленные смотрят не друг на друга, а смотрят вместе, в одну точку, да, в какую-то цель, и стремятся к этой цели. И когда люди отворачиваются от этой цели, начинают смотреть друг на друга, выискивая друг в друге хорошее или плохое, они отделяются друг от друга. Это можно все преодолеть, безусловно. Но шаг к этому отделению заставляет людей трудиться гораздо больше в этой любви, чем необходимо было бы для того, чтобы, наоборот, стремиться к счастью. И вот эти все испытания, они позволяют людям либо отделяться друг от друга, либо, наоборот, взявшись за руки, эту лодочку свою, глядя вот на эту свою цель, на этот остров, к которому они плывут, тянуть и тянуть и тянуть. Появляются дети – это помощники. Все вместе, ручками, руками, веслами они гребут к этой цели. Глядя в эту цель и плечом к плечу обнимая, чувствуя друг друга.
То есть может долг, быть, вот такой образ. Долг и любовь. Долг и любовь. Причем это неразделимое понятие, а героиня разделяет любовь и счастье.
Но любовь, возможно, она порождает в том числе и чувство долга, которое помогает, когда вот реально тяжело человеку заставить себя помочь другому. Тяжело, но не хочется помочь. Хочется там, образно говоря, посмотреть футбол, а не прополоть огород. Но долг, да, подталкивает его, он полит, а потом понимает, что долг – это лишь производная любви. Он радуется, как он освободил свою жену, своего мужа от этой нагрузки, благодаря чему и она, или он помогли ему. И так, плечом к плечу, потихонечку, потихонечку.
Мы познакомились с ним в интернете. На сайте знакомств. Не подруга, она у меня такая-то деятельная. Говорит, давайте надо знакомиться. А где знакомиться? У меня институт. И работа. И работа допоздна. Но настроение было такое еще, конечно, не боевое, но какие-то подвиги, какие-то знакомства. А тут она меня разместила на анкету, мне помогла, все. Мне начали писать, там, в очередной раз открываю почтовый ящик, там навалились, ну, автоматом каждый день приходят какие-то анкеты, письма. И было много различных таких же анкет. Я смотрю, там одно письмо, единственное было подписано, фамилия, имя, отчество написано человек. Я вот все вспомню даже четко, как я проставляла галочки, не прочитывая напротив писем, чтобы их удалить. Вот это одно я оставила.
Лидия, вы уже второй раз, второй год подряд дипломант вот, международного кинофорума «Золотой Витязь». Причем я как программный директор просто знаю, что вашей работой заинтересовались члены жюри из Болгарии и Сербии. Это доктора наук, искусствоведения. Они отметили вот такой нетривиальный взгляд на социальную проблематику, интересное образное решение. Скажите, вот вы снимаете кино, а хотелось бы вам чуть больше знать вот, о богословской проблематике, то есть получить хотя бы начатки богословского образования. Ведь мы же прекрасно понимаем, что ну, культура от слова «культ», что всякое искусство религиозно, и что, не зная оснований библейских, не зная образности библейской, от которой вся культура, вся сюжетика в культуре произошла, ничего нельзя создать в искусстве. Вот на ваш взгляд, как студентки, молодой девушки, а сегодня не преподаются подобные дисциплины в киношколах, как вам кажется, было бы интересно параллельно вот узнавать, изучать какие-то богословские дисциплины вместе с кинематографическими?
На самом деле, да, я бы хотела, это было бы интересно, потому что это очень важно в кинематографе, мне кажется, как нигде. Даже если брать картины, которые уже считаются классикой, они полны этих образов, символов, которые как раз-таки отсылают нас к религии, и это можно в этом очень много копаться, разбирать все по косточкам и находить все больше и больше смыслов в этих образах, отсылках. И это, безусловно, важно в кинематографе. И порой вот этих вот каких-то знаний, их не хватает, чтобы в процессе создания своей новой картины ее как-то обогатить и расширить, чтобы она не была плоской, только сюжетной, чтобы там был какой-то больший посыл. И, конечно, в таком случае, мне кажется, не помешали бы дисциплины, которые бы расширяли наше сознание и обогащали это.
Отец Алексей, ну вот мы, говоря вот о проблематике нашей передачи, как-то стали перебирать в уме ну вот название, содержание последних фильмов, сериалов, и выяснилось, что фильмов и сериалов о счастливой, по-настоящему счастливой семье их практически нет. То есть в абсолютном большинстве фильмов и сериалов есть мелодраматические сюжетные линии. Так или иначе показан брак. Он либо, события там развиваются либо в таком криминальном ключе, либо кто-то кого-то из супругов обманывает. Ну, то есть вот история героини в фильме Лидии – это, в общем-то, документальное житейское подтверждение тому, что происходит в искусстве. Может быть, это случается потому, что вот такие примеры нам подает особенно наше отечественное искусство. То есть люди все это смотрят, переживают в своей жизни, получается такая обратная связь кинематографа, вот той образной системы, и реальности. Люди, живя в реальности, они научаются на кинематографических примерах. Может же такое быть, да?
Ну, если подходить к этому вопросу, с таким подходом, то, конечно, вообще надо... Здесь, может быть, какое-то поставить разделение между тем, что Лидия сняла документальный фильм, вот, а речь в основном идет, если мы говорим об образцах семьи, там, семейной жизни, об игровом кино. И тут действительно есть явный показатель, что документальный фильм – это зарисовка из жизни. Автором она приукрашена, додумана, внесены смыслы, но в жизненную
факт,
историю.
Житейский,
да,
факт.
Да. А игровое кино – это, ну, в некотором роде задумка автора.
Обобщенный образ.
И вы очень хорошо коснулись темы образования богословского. Ведь до революции богословское, и начальное богословское образование было обязательным с той точки зрения, что это просто был, ну, код культуры, действительно. Один мудрый священник, опытный, когда начинает с людьми разговор, особенно с новоприходящими в храм, говорит: читали ли вы Евангелие? В Евангелии вся наша культура. Не читали Евангелие, о чем можно говорить? Это наша культура всего мира. Мир вырос на этой евангельской культуре. И вот то преподавание, которое было до революции, оно эти коды вкладывало. И человеку было ясно, что он пишет евангельский мотив или нет. Пишет он «Слона и моську», да, или пишет он Евгения Онегина, да, или пишет он потрясающее богослужебное какое-то песнопение, да. Это все одно и то же, потому что там один и тот же евангельский смысл. Он может быть, конечно, разный, но он один и тот же.
Первообраз общий.
И мы сегодня читаем, да, Крылова, читаем Александра Сергеевича Пушкина, слушаем Павла Чеснокова, да, и мы понимаем, что это просто красиво, это очень умно, глубоко, но в основе этого лежит Евангелие, которое они знали сами издревле, как бы, да, со своих детских лет. А сейчас это неизвестно никому. И люди сами в слепоте в какой-то, да, сами открывают эти законы, потому что эти законы есть. Их просто надо открыть заново, либо опять погрузиться в ту же культуру, которая есть и ждет. Вот. И Лидия, как бы, она открывает эти, она показывает, что да, вот это все есть. Просто надо в это погрузиться, понять. И то, что действительно, если люди, которые занимаются искусством, начнут изучать Евангелие, начнут понимать его, углубляться в него еще лучше, почувствовать веру в слова, которые есть в Евангелии, конечно, это, мне кажется, во многом обогатит искусство.
То есть, Лидия, для вас основа каждого фильма – это некая идея, некая концепция. Как вы ищете их, как вы приходите, что рождает замысел ваших фильмов?
Ну, вообще, как мне кажется, вообще, как можно эти идеи преподавать? Идеи, естественно, ты должен находить сам. И даже если тебе кто-то будет подкидывать или навязывать, не всегда ты их можешь развить сам, потому что это может быть просто не твое. А если твое, то ты обязан это взять и пропустить через себя. И даже если это будет кто-то говорить тебе, что вот это так, то вот так вот, это не факт, что ты примешь это к себе и сможешь из этого что-то сделать дельное. Вот. Поэтому идеи, мне кажется, кто бы что ни говорил, все равно все ищут сами, достают из себя, из каких-то моментов, которые тебя интересуют вокруг, на то, что ты обращаешь внимание. И так эти идеи рождаются. Просто иногда они приходят очень легко и сами, а иногда их надо очень долго, мучительно искать, вынашивать, перерабатывать. И это все зависит от темы, от времени и то, как на тебя ложится эта тема и идея.
Я счастлива, что я могу принимать решения, но есть нюанс. С определенной оглядкой по некоторым моментам на человека, с которого сейчас люблю.
Сейчас надо написать пост, заказали рекламу. А вот, и думаю, как это сделать так, чтобы это было все-таки не совсем навязчиво. Вообще, конечно, удивительное дело, потому что год назад начала вообще заниматься Инстаграмом, потому что это была как психотерапия такая, сама для себя. Я действительно стала заниматься блогом, потому что я стала выкладывать свою историю, какие-то вопросы, моменты, которые в самокопании у меня вылезали, почему вообще мы пришли вот к такому разрыву с супругом. И я это все выкладывала. В результате, оказывается, это интересно. И есть люди, которые не могут решиться, они мне пишут свои истории. И вот не в плане того, что совет я не дам. Я сама не знаю, как себе поступить правильно, в принципе. Но они вот выговариваются, говорят, грубо говоря, как и я сама выговариваюсь, я понимала иногда причину проблемы какой-то. Когда-то это проговорила, написала, прочитала, увидела. И точно так же они выговариваются, как-то, может быть, я под другим углом что-то скажу, еще что-то. И они просто говорят, знаете, хорошо, что написали. Потому что я не знала, что такое бывает. Я не знала, что с 5 детьми женщина еще может быть подвижной. Казалось, это все, это вот какой-то каменный стукан с детьми, которого уже не сдвинуть. И если ее кинули, то и кинули. Она порастет там мхом, про нее забудут. И все.
Я обратил внимание на то, что вы достаточно индифферентно относитесь к своей героине. То есть, ну, там не видно каких-то больших симпатий с вашей стороны. Вы не на стороне героини, и вместе с тем вы ее не осуждаете, что уже само по себе хорошо. У вас там открытый финал. Героиня говорит о том, что к ней обращаются такие же люди с похожей судьбой, за советом. А она, ваше отношение к ней, будет ли она счастлива, если она не воцерковлена, если она будет продолжать жить подобным образом? Как вам кажется?
Да, я согласна, что героиня моего фильма, она неоднозначная, и я ее старалась показать такой с разных сторон. Нельзя показывать человека либо черным, либо белым, потому что это будет неинтересно. И человек как раз-таки и интересен своей неоднозначности, и поэтому я не хотела своим фильмом навязывать какую-то определенную точку зрения, определенное видение своей героини, чтобы как раз зритель мог сам определить для себя, как он ее воспринимает. И что касается конкретно этого фильма, зрители его воспринимают вообще по-разному. Очень много комментариев. Кто-то очень положительно относится к героине и сопереживает ей, кто-то, наоборот, начинает ее осуждать. Люди друг с другом спорят. И как раз-таки вот эта противоречивость, она и вызывает интерес и такой диалог у зрителей друг с другом. И мне кажется, если бы я навязывала какое-то свое видение, свою точку зрения этой героини, или то, какой я вижу в дальнейшем ее жизнь, какой-то вот финал привести, мне кажется, это кино бы заиграло совершенно по-другому. Точнее, оно бы, может быть, даже и не заиграло совсем.
Отец Алексей, если продолжить эту тему, ну вот считается, что не только ну, не зазорно жить в таких во внебрачных, в невенчанном состоянии, вне брака, но это даже и полезно, нужно с точки зрения современной логики, нужно узнать как можно больше друг о друге и только потом сочетаться, как у нас принято говорить, узами брака. И это возведено чуть ли не в ранг, наверное, возведено в ранг социальной нормы.
Если действительно брать этот фильм, с какой-то другой стороны к нему подойти, то кажется, что, конечно, идея, как Лидия правильно сказала, идея, как можно преподавать идеи, они попадают человеку, он смотрит на окружающий мир, и вот эти его струнки души, чем чище душа, тем звонче вот эти сюжеты проникают в нее, и тем ярче музыка, которую человек может из себя извлечь, в частности, вот этот фильм, который, да, действительно, что к нему можно прибавить или убавить. Это вот струна зазвучала, и Лидия мастерски эту музыку показала зрителю. Вот. И среди всех вот этих вот впечатлений от этой музыки, документальной, кинематографической, одно из впечатлений – это боль. Вот. Это боль. Вообще этот фильм пронизан болью, потому что и у нее история, это история боли. Она из истории боли выбирается как может, как вот эти вот, если мы брали этот образ, да, житейского моря. Это лодка, которая разрушена, она плывет, хватается за любой сучок, за любое дерево, чтобы выплыть, спасти детей, чтобы хоть как-то спастись из этого бушующего моря. Это боль. И люди, которые к ней обращаются, они тоже испытывают боль. Они одиноки, они им некому высказаться. Это тоже известная боль, евангельская боль. Как сказано, исповедуйте друг другу согрешения, исповедуйте друг другу, потому что иногда некому исповедовать, хотя бы друг другу, потому что это боль, она тянет, она душит человека, она его может в гибель пустить, под откос, что называется. Вот. И среди этой боли, конечно, человеку нужно что-то, чтобы эта боль хотя бы утешила, а уж, конечно, в лучшем случае исцелила, а еще лучше обратила в радость. Вот. Получается, человек борется с этой болью один, в пустоте, пустота. Вокруг человека пустота. Он борется, борется, бедный. Ему нужно протянуть руку какую-то в этой пустоте.
И Бога рядом нет. Они же не обращаются к Богу. Это такой обезбоженный для них
мир. И вот поэтому, бьясь в этом мире, да, мы вспоминаем, например, сюжет евангельский о Господе и блуднице. Тут просто о блуднице, не применительно к фильму, а вообще, да, что он ей, кто первый, кто бросит в нее камень, да, кто безгрешен, кто пусть первый бросит в нее камень. Вот она тоже одна, больна, и она все, она готова под этими камнями свою эту боль съесть, потому чтобы она ушла в бесконечность, ее боль. А Господь приходит и останавливает словом все эти, как бы он утешает это, он спасает ее от смерти. И мы эти слова Господа знаем прекрасно. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я упокою вас, да. И иго бы мое благо, и бремя мое легко есть». Вот Бог предлагает нам, всем, каждому из нас, какой бы боль он ни испытывал, прижать его к своей груди. Груди израненной, груди, из которой сочится кровь и вода. Потому что она сочится ради того, чтобы спасти каждого из нас. Может быть, это одна из дорог, одна из самых близких дорог, которой человек придет к Богу, значит, приведет к радости и к исцелению от этой страшной боли, которую вот в том числе можно и здесь увидеть в этом фильме.
Конкретных планов я не строю, потому что как оно все выведется, непонятно. У меня просто сейчас есть какой-то алгоритм, наверное, на автопилоте такой, знаешь, вот режим идет у меня, что не планы на жизнь строить, а просто вектор. Это задум. Но одно дело назначить еще направление, должно быть еще какой-то внутренний настрой. Я думаю, все должно быть хорошо. Так или иначе. А в разводе победивших не будет. Мы оба проиграем. Мы уже проиграли с мужем.
Спасибо большое за вот такой содержательный разговор. На этом простимся, завершим нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо, до свидания.